Глава 11. «Вывозили что-то, было дело важно», – произнес Порох. «Где-то месяц назад или чуть меньше носили наемники на микрорайон с детским садом. Да крепко так, со всех сторон нас выжимали. Да мы не особо-то и сопротивлялись. Что там ловить в детском саду этом?» Порох оглядел сталкеров, как бы обращаясь к ним за поддержкой, и те нестойко загудели. «Да, мол, верно, ловить там нечего». На Припять спустились сумерки, к тому же начался выброс, и все обитатели книжного магазина собрались в кубрике, благо окон в нем не было, и сверху защищал еще целый этаж. Кто-то спал, кто-то травил анекдоты. В дальнем углу сталкер в цветастой рубашке вяло тренькал на расстроенной гитаре. «Ну, в общем-то, отдали мы им детский сад», – негромко продолжил Порох. «Хотя обидно, конечно, было. Это ведь наша территория, по всем понятиям». «Отдали, но посматривали. Сначала решили с двух точек наблюдать, потом как-то не с руки стало. Люди-то все вольные, что нам вахты и график дежурств. Каждый себе начальник», – сказал он с горькой усмешкой. «В общем-то, смотрим, то не смотрим. Только наемникам наша расхлябанность не помогла», – заулыбался сталкер. «Как раз в то время была смена доктора, дорогого нашего товарища Саши Геббельса. Я не знаю, сколько в нем немецкой крови осталось. Может, и 5% всего, но, видать, их было достаточно, чтобы человек относился к этой службе серьезно. Если бы не он, я бы дальше не рассказывал, потому что сам ничего не знал бы». «Это все при докторе случилось?» – уточнил Столяров. «Почему вы сразу не сказали?» – спросил он у Коршуна. «Их здесь тогда не было», – махнул рукой Порох. «Нас еще не было», – повторил Яцек. «Мы пришли из Янова позже. Коршун, Бес и я. Доктор к нам в компанию, уже здесь влился». «А, вот на что. Ну, дальше», – поддержал Михаил Пороха. «Да история-то не очень длинная. Подогнали наемники грузовик, установили на крыше дома кран, долго корячились там что-то, снимали оттуда не то сейф, не то ящик здоровый. Контейнер», – подсказал Столяров. «Я и говорю, откуда в детском саду взяться сейфу?» «Логично. Но не сходится. Там крышу и потолки рубить ни один не работает. А если взрывать, то грохот должен быть по всему городу слышно. И в любом случае, после этого еще останется гора мусора, которого нет и в помине. Ну, дырки там были с начала времен. И в крыше, и в перекрытиях. Вот, правда, про подвал мы раньше не догадывались. Ну, там чего ценного не оказалось, мы потом обшарили. Ну, после того, как наемники ушли». «Не было, потому что они все вывезли», – проговорил Столяров. «Ну, видимо, так», – согласился Порох. «Короче», – начал терять время Михаил, – «куда это отправили?» «То, что достали из подвала детского сада». «Ну, доктор сказал, повезли дворами куда-то на север». «И?» «Все», – пожал плечами Порох. «Повезли на север, и все. Не мог же доктор идти за тягачом. Он остался смотреть, что дальше будет». «А дальше ничего. К вечеру наемники ушли. Вот так взяли и ушли». «Угу. Еще до темна освободили весь микрорайон. Ночью там кровососы любят охотиться. И никак их оттуда не отвадишь». Столяров молча смотрел на Пороха, и тишина была ощутимо тяжелой. «А значит, дело было так», – после паузы произнес Михаил. «Наемники активно выжимают вас из второстепенного района. Отбив детский сад, они забирают из подвала какую-то огромную фиговину и тут же уходят. Потому что во всем районе их ничего, кроме этой фиговины, не интересует. А вам даже не приходит в голову, что эта фиговина может быть достаточно ценной. Иначе какого черта столько лихих людей полезли за нее под пули? А вот они уехали с этой ценностью, а вы спокойно тут сидите и продолжаете собирать по помойкам свой копеечный хабар. Я ничего не упустил». «Теперь, когда ты нанизал все на одну ниточку», – промолвил Коршун, – «мы, естественно, выглядим идиотами. Но учти, что рассказ о событиях – это совсем не то, что реальные события. У каждого свои дела, свои заботы, свои планы. Та фиговина весит немерено тонн. У наемников есть тягач, а у нас нет. Когда они отъезжали, доктор сидел в тычке один, а наемников была туча». «И нехрен нас тут учить», – поддакнул Порох. «Если ты такой умный, иди найди себя сам». Гарин все это время скромно сидел на своей койке и наблюдал за сталкерами. Порох, оказывается, он тоже помнил. Слегка сосредоточился и чудесным образом выудил из памяти несколько историй. Но в целом ничего интересного. Порох выделялся лишь тем, что прожил в зоне достаточно долго, на основании чего полагал себя гуру и почетным ветераном. В действительности он не любил идти первым. Вот и весь секрет. Впрочем, трусом его никто не считал, просто все знали. Если берешь поход Пороха, то рассчитывай только на себя. Помнил Олег и доктора. Это он тоже выяснил сейчас, задним числом. Чудаковатый такой, но безобидный. Надежный, как овчарка. Если сталкеры кого-то и любили, то это был он, хороший парень Саша Геббельс. Хотя помнил, разумеется, не то слово, которым это нужно было назвать. Про сталкеров Гарин не помнил, просто знал. Олег отдавал себе отчет, что помнить он может только те события, которые происходили с ним. Ну, а что, собственно, с ним происходило? Еще недавно он сидел в кабинете, переписывал логический блок для модуля распознавания экспертной системы. Что? Чтобы верблюда, даже шестигорбого, анализатор классифицировал именно как верблюда, а не как увечного барана или какую-нибудь гигантскую инфузорию. Беда в том, что артефакты, которые поступали в институт, сравнивать было не с чем. Их взвешивали, просвечивали, замеряли поля, а кроме того облучали и распиливали, замораживали и сжигали. Но все это слабо приближало к ответу на вопрос о том, как они функционируют. Особенно венец. С ним вообще все было неясно. Абсолютно пассивный объект. Он даже не фанил, хотя прибыл из зоны. Часть исследователей решила, что этот монополимер, а другая часть настаивала, что это монокристалл. Неизвестно, о чем они там договорились, но спорить прекратили. Рентген показал, что венец неоднороден и имеет сложную структуру, однако разобрать его на части никто не решился, слишком велик был риск полного разрушения артефакта. Ведь второго венца в институте не было. С ними стали бы вот так возиться, если бы не сопроводительная информация. Данный артефакт обладает необычайными пси-свойствами. Слово «необычайный» можно было бы и не заметить, если бы его написал какая-нибудь восторженная лаборант. Но это был полковник ВДВ, командир части, стоявший на границе зоны. Говорили даже, что он написал это слово с ошибкой. Возможно, полковник впервые в жизни увидел что-то действительно необычайное. Все это Гарри не должен был знать, но тем не менее знал, просто потому, что обедал в том же буфете, где основная группа исследователей. Воистину, половина государственных тайн разглашается не под сывороткой правды, а за чашкой чая. К рассказу о том, что у него был контакт с артефактом, Гарин относился примерно так же, как нормальный человек относится к смерти. Просто старался не держать в голове, потому что задумывался об этом. Задумываться об этом было очень тяжело и страшно, и бесполезно. Единственная активация венца в институте была связана с ним, с обычным программистом. Что из этого следует? Ну, видимо, ничего хорошего. Странно, но Олегу действительно долгое время удавалось отгонять от себя эти мысли. И только здесь, в Припяти, они стали такими настойчивыми, что отмахнуться от них было уже невозможно. Как будто в городе сработал какой-то спусковой крючок. Чужие воспоминания начали упорядочиваться. И если раньше они приходили нежданно, как приступ головной боли, то теперь смахивали на картотеку. Гарин пользовался информацией, когда в ней возникала необходимость. Правда, он по-прежнему не имел ни малейшего представления о том, сколько в этой картотеке шкафов и ячеек, и что за сведения там еще хранятся. Рядом подсел Коршун. «Что-то твой компаньон меня раздражает», — сказал он таким тоном, будто продолжал давно начатый разговор. «Весь на понтах, весь в претензиях. А с какой стати? Кто он такой? Что он сам-то может? Венец у тебя, а он с тобой обращается как с мальчиком. Неправильно это?» Последняя фраза подразумевала не только вопрос, но и предложение согласиться. Гарин отстраненно посмотрел на сталкера. Доктор он помнил, а Коршуна нет, и он чувствовал, что это важно. Кстати, про Яцека с бесом Олег тоже ничего не знал. Здесь крылся ключ. Ответ витал где-то близко. На расстоянии вытянутой руки нужно было только ухватить. «Правильно», — обронил Гарин. «В смысле?» — растерялся Коршун. «Правильно было то, что Олег не мог вспомнить ничего об этой троице, потому что они, как оказалось, появились в городе позже». «Позже чего? Чего конкретно?» «От того момента, когда и была создана неведомая картотека, доступ к которой он получил после первого контакта с Венцом. Или база данных, если называть вещи своими именами». Вот она истина. Олег хлопнул себя по коленям. Впрочем, эта база выглядела на удивление разрозненной и субъективной. Кто и по какому принципу отбирал для нее информацию? Чем ценен шифт или порох? Зачем нужно было сохранять сведения о том, что бандит Пух – левша? Это загадка посерьезнее прочих. «Алло!» – Коршун пощелкал пальцами. «Ты здесь или в космосе?» «Да здесь», – отозвался Гарин, выходя из ступора. «Ну так что с твоей Мишей?» «Я предлагаю укоротить схему, убрать лишнее звено. Половина твоя, половина наша. А твой бывший друг идет лесом». «Он не бывший», – спокойно сказал Олег. Коршун сразу все понял и перестал напирать. «Ладно», – произнес он слегка смущенно. «Мое дело предложить. И вообще этого разговора не было. Хорошо? Ну, надеюсь, ты ему ничего не передашь?» «Не передам, если прокатишь мутить воду». «Да что ты?» – осуетился Коршун. «Ну, мы пойдем тогда, пошвырнемся. Выброс-то уже закончился давно». Он встал и направился к выходу, но в дверях столкнулся с другим сталкером. «Мы нашли вишню», – объявил тот с порога. В кубрике повисла тишина. Если про кого-то говорили, мы его нашли, то не имело смысла спрашивать, как он себя чувствует. «Где?» «Возле пятиэтажки, далеко от детского сада. Такое впечатление, что вишня свалился с крыши незадолго до выброса. Иначе зверье успел бы потрепать». «Как он мог свалиться?» – удивился Столяров. «Он же не гулял по ней, лежал». «Ну, наверное, кто-то помог. Даже без «наверное». Сам бы он точно не упал. В комнате вновь воцарилось молчание, еще более тяжелое. Птеродактилей в зоне, слава богу, пока не водилось. А путь через 10 лестничных маршей и чердак представился слишком сложным для любого мутанта. «Может, наемники?» – предположил Коршун, который так и не успел выйти. «Ну, все может быть», – угрюмо отвязался Порох. Гарин с тоской посмотрел на плакат с Анджелиной Джоли, но отвлечься не удалось. «Вишня». Свою кличку в зоне он получил быстро, просто и глупо. Разжился где-то банкой вишневого варенья и жрал его вечером, лежа на шконке, да так и уснул. Люди зашли в кубрик, увидели сталкера с перепачканными в варенье губами, как у ребенка. Вот и все. Заснул человек Серегой, а проснулся Вишней. Не успело нагретое кошеное место остыть, как на кровать коллегу подсел сталкер Цапля. «Слышь, ты новенький, да?» Начал он без предисловий. У Гарина возник соблазн сказать что-нибудь вроде «Не болит ли у тебя правая ягодица после того забавного случая?» Однако он задержался, козыряя своим сумасшествием, было совершенно ни к чему. Да и забавного в прошлогоднем ранении цапли было мало. Поэтому Гарин спросил просто «Чё надо?» «Дружок твой про детский сад выспрашивал, да про ту штуковину толковал. А чё, правда ценная вещица?» «Ну, вещицей её не назовёшь, если на тягаче повезли», — заметил Олег. «Ну, ценная, да. Только я убей не знаю, что это такое». «Да ну!» Не поверил Цапля. «Мы же всюду вместе. Вот только в зоне. До этого пути у нас были разные. А после зоны уж тем более разойдемся, как море корабли». «Вот тена», — огорчился сталкер. «Ну, если ты не в курсах, пойду к твоему корефану». «Я уже здесь», — сказал Стрейро, приближаясь к проходу. «Чем обязан?» «Что наемники увезли из детского сада?» «Сразу переходим ко второму вопросу», — холодно произнес Михаил. «Какому второму? Что ты можешь предложить и сколько ты за это захочешь?» «О, пацанский базар!» – обрадовался Цапля. «Есть идея? Встретиться с наемниками на нейтральной территории. Перетереть. Может, чего и вырыться. Говори конкретнее». «Да куда уж конкретнее-то? У тебя знакомые среди наемников есть? Или знакомые знакомых?» «Ну, пока нет», – бодро ответил Цапля. «Но могу поинтересоваться. Навести мосты». «Видишь ли, Юра», – произнес Гарин. «Может, можно я буду тебя так называть?» «Можно. А откуда ты мое имя знаешь?» «Юра, пока ты наведешь свои мосты, а точнее тень на плетень, поскольку на иное ты не способен, мы, боюсь, успеем состариться и удобрить один из газонов этого гостеприимного города». Цапля вытаращился на Олега со скрежетом в мозгу, переваривая услышанное. Столяров одобрительно взглянул на товарища и вдруг заметил отиравшегося в соседнем проходе Яцка. «Идея неплохая», – моментально отреагировал тот. «Но Цапля эту задачку не осилит». «Свободен», – сказал он Цапле и тут же подозвал к себе беса. «Мы ведь с пельменем по-хорошему расстались». «Да он нам по гроб жизни должен», – заявил бес. «Найти бы его только». «Не проблема, я займусь». «Короче, есть у нас человечек», – обратился Яц к Столярову. «Вместе Паянову кружили. Думали, он так и останется с нами. Но в городе мы с ним разошлись. Мы с ним не враги, да и не друзья тоже. Но я думаю, поговорить он согласится, я уверен». «А вы не так бесполезны, как кажетесь», – заулыбался Михаил. «Эй, я припомню тебе это хамство, когда контроллер снова возьмет тебя за жабры». «Ну так когда, может, будет с ним встретиться?» «Ну, с пельменем этим». Яцек с бесом коротко перегнулись и одновременно кивнули. «Завтра».